В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Аннексия Крыма. Без надежды на признание. Устоит ли аннексия Крыма под давлением непризнания западными столицами? Каковы сценарии возвращения контроля над Крымом Украины? Может ли аннексия Крыма стать исторической ошибкой Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Пайфером, бывшим послом США на Украине, Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем государственного секретаря США, Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги, Дэвидом Саттером, американским публицистом, и Дмитрием Шлепентохом, историком, профессором Университета штата Индиана. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Годовщина аннексии России Крыма не вызвала значительного внимания в американской прессе. Градус негодования действиями государства, которое первым после Второй мировой войны аннексировало часть территории соседнего государства, за год резко спал. События на востоке Украины отвлекли внимание комментаторов от Крыма. Самой заметной публикацией в последние дни стало письмо президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в четверг газетой Wall Street Journal. «Крым остается Украиной», пишет Петр Порошенко. «Наша общая с миром обязанность заключается в необходимости исправить несправедливость, юридически и фактически, заставить агрессора уйти. Мы должны это сделать, исходя из уважения к правам наших граждан, из уважения к международным законам и во имя обеспечения глобальной безопасности», призывает читателей Wall Street Journal президент Украины. Тремя днями раньше годовщину референдума в Крыму отметил своим заявлением Госдепартамент, назвавший этот референдум фикцией. Внешнеполитическое ведомство США объявило о том, что американские санкции, введенные после аннексии Крыма, останутся в силе до тех пор, пока полуостров будет находиться под контролем России. Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет Украины, территориальную целостность и право на самоопределение, заявил Госдепартамент. Но несмотря на то, что аннексия Крыма была отодвинута на второй план кризисом на востоке Украины, то, что выглядит с точки зрения западных столиц захватом Москвой части территории суверенного европейского государства, кардинально изменило восприятие России и отношение к Кремлю в Соединенных Штатах, считает бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.
Два или три года назад существовало представление о том, что Россия будет играть по определенным правилам. И хотя далеко не всем нравилась российская политика, в мире верили, что Россия не будет прибегать к силе. Теперь страны Балтии и Польша испытывают серьезные и понятные опасения относительно российских намерений. Если мы посмотрим на мотивировки, предлагаемые Кремлем для объяснения захвата Крыма, а теперь Россия наконец признала, что это в действительности был захват полуострова, то главным из них будет тезис о защите русскоязычного населения и этнических русских, вне зависимости от того, где они живут, гражданами какого государства они являются. В таком контексте Латвия или Эстония, где русские составляют значительный процент населения, имеют поводы для тревоги. Результатом захвата Крыма стали попытки НАТО укрепить обороноспособность своих членов, граничащих с Россией. С апреля прошлого года на территории этих стран несут боевое дежурство небольшие контингенты американских военнослужащих. Боевые самолеты НАТО участвуют в патрулировании воздушного пространства стран Балтии, там проводятся совместные военные маневры. В ближайшее время там будут проведены учения с использованием танков и другой бронетехники, в которых примет участие американская мотострелковая бригада.
Тем не менее, можно ли сказать, что через год после аннексии Крыма Запад, по большому счету, смирился с расколом Украины, как это утверждает Кремль?
Украина, на мой взгляд, выбрала верный подход. Она говорит о том, что на разрешение крымской проблемы потребуется длительное время, а в ближайшей перспективе Киев сосредоточил внимание и усилия на конфликте на востоке Украины. И хотя сейчас тема Крыма особо не затрагивается в публичных заявлениях западных столиц, я уверен, что эта аннексия признана не будет, и это повлечет некоторые ощутимые последствия. Например, запрет на западные инвестиции в Крым, запрет на экспорт крымских товаров, запрет на заходы в крымские порты иностранных круизных судов. Я думаю, что все это отразится на уровне и качестве жизни в Крыму. И эти ограничения останутся в силе, по-видимому, на годы, если не десятилетия.
Так считает бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Эндрю Вайс, что можно сказать через год после аннексии Крыма о том, как это событие оценивается сегодня в Соединенных Штатах?
По-моему, Самое главное для Соединенных Штатов сейчас – это прекращение огня, попытки способствовать стабильности внутри Украины и избежать от полной конфронтации с Россией. Я думаю, что аннексия Крыма – это очень печальная вещь, но для сегодняшней американской администрации это не центр дела. Если люди будут очень аккуратно фокусироваться на детали американских санкций, те санкции, которые были приняты после аннексии, они более-менее очень мягкие вещи. Это абсолютно не те же самые санкции, которые были приняты после спита малайского самолета MH17. Это абсолютно другие вещи.
То есть ваша точка зрения заключается в том, что, если я правильно понимаю, в принципе, аннексия Крыма для Соединенных Штатов не была слишком, скажем так, крупным событием?
Ну, конечно, это крупное событие, но самое важное здесь – это геополитическая реальность, что нет очень большая база людей в Вашингтоне или на Западе, которые на самом деле верят, что это реально, что в ближайшее время Россия может отдать Крым обратно. Звучит очень печально это сказать, но прямо. Но, по-моему, никто серьезно сейчас рассчитывает на эту возможность. Это угроза полномасштабной войны или дестабилизации Украины, развал украинского правительства и несколько других ужасных вариантов.
Взгляд на аннексию Крыма как на сравнительно второстепенный фактор американо-российских отношений, фактор, который не должен отвлекать внимание от поиска общего языка с Россией, имеет своих сторонников в США. Его, например, ровно год назад сформулировал в статье в журнале «Тайм» бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Тогда я спросил Джека Мэтлока, не беспокоит ли его то, что за Крымом может последовать еще что-то. Вот как он тогда ответил.
Я не думаю, что он это намерен сделать. Но если даже это произойдет, что из этого? Что из этого? Честно говоря, мы были бы счастливы, если бы Украина оставалась частью мирного Советского Союза. И мы им об этом сказали. Если вы помните, Буш их тогда призвал следовать Горбачевскому союзному договору. Украину нельзя назвать единым государством. Я лично не поддерживаю некоторых действий России, но я бы не хотел, чтобы мы вмешивались в этот кризис.
Но доминирует в Соединенных Штатах все-таки другая точка зрения. Вот как в годовщину аннексии Крыма России видится эта акция Кремля бывшему заместителю госсекретаря США Дэвиду Крэмеру.
Это первая аннексия части территории одной европейской страны другой со времени Второй мировой войны. В этом суть вызова европейской и мировой безопасности, брошенного Кремлем. Последует ли за этим аннексия территории Грузии или Молдовы, например? Есть ли у Кремля виды на территории других стран-соседей? За этот год мы осознали, что если со стороны Запада не последует решительного ответа, то Путин будет продолжать действовать провокационно, пытаясь понять, как далеко ему будет позволено зайти. В этом смысле, с одной стороны, западные столицы ответили достаточно убедительно, введя более серьезные санкции, чем Путин ожидал. С другой, отказ предоставить Украине боевое оружие для самозащиты является большим изъяном в западной стратегии.
Дэвид Саттер, с вашей точки зрения, насколько значительным или, так скажем, опасным событием в глазах Соединенных Штатов Европы стала аннексия Крыма? Или это, по большому счету, сюжет второго плана, проходной для мира сюжет, как надеется Кремль?
Мы знаем, что аннексия Крыма – это был только первый шаг, и после этого началась война в Восточной Украине. Можно сказать, что, естественно, западные правительства больше всего заботятся о возможностях прекратить кровопролитие. Но если смотрим отдельно на вопросы аннексии Крыма, мы видим, где Россия, безусловно, признает его участие. Мы видим фактически уголовный характер русского режима, было довольно откровенно просто признан. Это был признан с самого акта, потому что, как Дэвид Крэмер правильно сказал, это была первая аннексия после Второй мировой войны. И весь международное сообщество имеет интерес избегать такого рода вещей, потому что это угрожает стабильность для всех. Но кроме этого, мы видим, как Путин откровенно сейчас признает и даже хочет подчеркнуть, что он лгал по поводу Причина для аннексии, что это было тщательно планировано заранее, что это не была никакая реакция на угрозы к русскоязычному населению. Все, что Россия много лет, и путинский режим много лет старался тщательно скрывать, они решили обнаруживать. И я думаю, в этом скроется сущность этих событий.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Аннексия Крыма без надежды на признание. Устоит ли аннексия Крыма под давлением непризнания западными столицами? Каковы сценарии возвращения контроля над Крымом Украине? Может ли аннексия Крыма стать исторической ошибкой Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Пайфером, бывшим послом США на Украине, Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем государственного секретаря, Эндрю Вайсом, вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги, Дэвидом Саттером, американским публицистом, и Дмитрием Шлепентохом, историком, профессором Университета штата Индиана. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Дмитрий Шлепентох, вы, как историк, не могли бы попытаться представить аннексию Крыма в историческом контексте? Подавляющее число людей на Западе рассматривают это как подрыв миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны. Но ведь есть и другая точка зрения.
Во-первых, если брать исторический контекст, международные законы легко нарушались Соединенными Штатами при атаке на Сербию, при вторжении в Афганистан, при вторжении в Ирак, при участии в акциях против Ливии. Россия не действовала так по причине того, что она была слаба и чувствовала, что американская военная машина достаточно сильная. Сейчас, как говорится, опять же вспомним Пушкина, что царь Дадон оказался постарел, ресурсы у него все меньше и меньше, о чем свидетельствует секвестрация. И поэтому Путин, не только Путин, и Иран, и Китай, и множество других соседей стали тревожить старого царя, страшный вред ему творя. Дальше. Что отношение к администрации? Администрации здесь мы видим как бы две линии. Первая линия – это вот линия мадам Нуланд и ее супруга Кагана, который сравнивал Россию, Америку с могущественным Марсом, а Европу с дряблой Венерой. Она говорит, что нужно помогать Украине, давать ему оружие. Более реалистическая часть, видимо, представляемая Обамом, который говорит, что надо, в общем-то, смириться с тем, что есть. Поэтому это просто можно рассматривать как некую большую картину, так сказать, постепенного ухода или полуухода, скажем, Америки из ряда регионов мира. И вакуум заполняется или новыми растущими или возрождающими центрами силы Иран, Россия, Китай, или же хаосом, как мы видим в Ираке.
Дэвид Саттер, с вашей точки зрения, насколько корректна вот такая параллель между действиями США и их союзников в мире и действиями, скажем, России? Ведь она нередко приводится, как мы знаем, критиками Вашингтона.
В Югославии и ситуация вокруг Косово, там были массовые преступления против албанского населения. Ничего подобного существовало в Крыме. И идея, что можно сравнивать эти случаи, мне кажется очень странным. Прежде всего, потому что Америка, и не только Америка, но и западные страны действовали под давлением этих преступлений, которые были совершены.
А как вы относитесь к тезису о том, что менее активная внешняя политика Барака Обамы отчасти поощрила такие действия Кремля?
Ну, естественно, это большое искушение. И, кроме того, когда русские лидеры видели, как результат, например, такой непродуманной политики, как политика перезагрузки, что те, которые руководят Америку, те, которые имеют ответственность для внешней политики, не понимают Россию, они совершенно неправильно интерпретируют сущность русского общества, характер русских лидеров. Они, естественно, теряют прежде всего уважение американскому руководству, и они обнаглеют. Есть другой вопрос. Есть вопрос о понимании, есть вопрос о конкретных действиях. Сейчас мы перед решением, что делать, помогать украинцев, которые фактически подвергаются внешней агрессии, или будем просто оставить их один на один с агрессорами. Фактически мы не знаем и не можем в точности предсказать результаты наших действий, но это далеко не очевидно, что, делая ничего, мы способствуем мирному регулированию проблемы. Я имею в виду предоставление оружия. Естественно, что-то было сделано. Я это не отрицаю. И если украинцы будут лучше приготовлены себя защитить, это может, наоборот, уменьшить возможность крупномасштабной войны.
Эндрю, вот вы сказали о том, что отношения Запада с Россией вступают в опасный период. Куда должен, как вы считаете, идти Запад? Как дальше вести отношения с Россией?
Это очень сложный вопрос. Я думаю, что первый шаг – это на самом деле осознать, что это приоритетный вопрос. Я не уверен, что во всех западных государствах, даже в Америке, этот вопрос приоритет. Возьмем ISIS, возьмем Китай, другие международные кризисы, это всегда видно, что Украина, вопрос у России, лежит где-то на втором эшелоне. Это, по-моему, проблематично. Второй вопрос, это как реагировать в сферу, когда есть полное отсутствие доверия, полное отсутствие государственных, межгосударственных контактов. И есть несколько новых актеров, фигурантов, которые сейчас имеют мотивы, моментум и способы, чтобы зажигать целый дом. Это здесь имеется в виду особенно боевики на Восточной Украине, которые сейчас являются, может быть, инструментом российских амбиций в Восточной Украине, но сам по себе являются более самостоятельные фигуры. Это, по-моему, как коктейль, очень нестабильный, очень непредсказуемый.
Вы рекомендуете продолжать оказывать давление на Кремль? Вы считаете, что с Путиным можно договариваться, или все-таки общение с Путиным требует давления?
Я не уверен, что и то, или другой путь способный или эффективный в этом контексте. Я думаю, что нет доверия, что даже если завтра представитель Путина появится в Белом доме или в Берлине и скажет, что вот здесь для вас сделка, вот здесь параметры политических или экономических договоренностей, на которые первое лицо готово подписать и согласиться, я не уверен, что в Берлине или в Вашингтоне люди это приняли всерьез.
Дмитрий Шлепентох, ваша точка зрения, как действовать дальше, что впереди? Вот Эндрю рисует картину бесперспективную, я бы сказал.
Доверия нет, естественно, у русского руководства доверия к американскому тоже нет. Здесь решение, оно, так сказать, более глобальное. Проблема разделения пирога. Русский, так сказать, сегмент тарелки – это, грубо говоря, территория бывшего Советского Союза, может быть, минус Прибалтики. Если Путин решит, что американцы договорились с тем, что эту часть тарелки дается России, и никаких акций, которые могли бы каким-то образом ущемить интересы Москвы, здесь не будут производиться, тогда, я думаю, что с Москвой могут быть вполне налажены отношения.
Коротко говоря, ваш рецепт – это раздел сферы влияний?
Абсолютно верно. Причем здесь, я бы сказал, надо следовать британской модели начала 20 века. Британцам не нравилось ни французы, с которыми они конкурировали в Африке, ни русские, с которыми они конкурировали в Средней Азии. Но потом они решили, что Германия – это еще более опасно. И мгновенно скверные французы и скверные русские превратились в очень хороших людей. Процесс раздела влияний будет происходить. Он только может происходить более согласованно и более, так сказать, гладко, или же через конфронтацию, которая, я не думаю, чтобы Кремль ее страстно желал.
Дэвид Саттер, такая точка зрения, сколь бы архаичной она не выглядела, как мне кажется, перекликается со сказанным послом Мэтлоком. Как вы считаете, стоит ли Кремлю питать надежды на то, что Запад будет готов под тем или иным предлогом пойти, в конце концов, на раздел влияния с Москвой?
Я думаю, нет, потому что проблема не в Киеве, не в Астане, не в Тбилиси. Проблема в Москве. И это не вопрос раздел влияния, это вопрос сохранения криминального режима в Москве. Эти события в Украине, они угрожают этот режим, потому что это пример потенциально заразительный для русских. И если мы будем сказать, что да, ну, какая разница, криминальный режим в Москве, пусть они устанавливают то же самое в Украине, где угодно, в бывшем Советском Союзе, мы только насеем нестабильность и, возможно, даже катастрофические последствия для будущего. В самом деле, все, что существует в России, это не жизнеспособно. Рано или поздно это ведет к системному кризису.
Бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер считает, что решение захватить Крым и последовавшее за этим раздувание Москвы кризиса на востоке Украины свидетельствует о том, что Владимир Путин может не осознавать шаткости положения России.
Объективно говоря, захват Крыма, война на востоке Украины противоречат интересам России. Популярность Путина высока, потому что россияне стали объектом неослабевающей пропагандистской кампании. Вместе с тем отношения России с соседями резко ухудшились. Население Украины едино, как никогда, в своем желании противостоять Москве. Отношения России с Западом гораздо хуже, чем прежде. Российская экономика переживает углубляющийся кризис. Главным образом, это результат падения цен нефти, но немаловажную роль играют и санкции, которые отрезали российские компании от западного финансирования. Недееспособная российская экономика, как выясняется, не способна функционировать без западных кредитов. Если рассматривать ситуацию в глобальном контексте, на мой взгляд, Владимир Путин нанес серьезнейший ущерб России. Не исключено, что он причинит еще больше вреда своими действиями, потому что он, по-видимому, переоценивает свои силы, считая, что он может позволить себе конфронтацию с Западом, хотя Москва в действительности не столь сильна, как это может показаться.
Эндрю Вайс, с вашей точки зрения, велики ли шансы на возвращение Крыма Украине? В каких обстоятельствах это может произойти?
Я бы сказал, что маловероятно, что это получится, но я могу представить ситуацию в будущем, когда будет серьезный политический процесс и когда будут серьезные политические дискуссии между Киевом и Москвой по условиям для постановления, ну, как юридический факт в международном праве присоединения Крыма к России. Это только возможно при политических дискуссиях.
А вот как на этот вопрос ответил мне бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.
On an analytical side, it's hard for me to see
Анализируя ситуацию, трудно представить, что у Украины в краткосрочной или среднесрочной перспективе появятся инструменты, которые позволят ей вернуть суверенитет над Крымом. В долгосрочной перспективе это будет зависеть в большой мере от того, что произойдет в России. Хотя сейчас это выглядит маловероятным, я считаю, что некоторые из политических инициатив Владимира Путина повышают вероятность того, что Россия может оказаться в ситуации Советского Союза 24-летней давности, которая обернулась распадом СССР. Если это произойдет, кто знает, что может произойти с Крымом. На мой взгляд, коллапс России был бы наихудшим для всех исходом. Это привело бы к созданию опасного вакуума на пространстве Центральной Азии. Никто не хочет иметь дело, скажем, с Иркутском или другими небольшими государствами, в руках у которых может оказаться ядерное оружие. Но такой сценарий исключить нельзя. В действительности он становится, на мой взгляд, более вероятным. Так или иначе, Соединенные Штаты в течение 40 с лишним лет не признавали включение прибалтийских республик в состав Советского Союза.
Эндрю Вайс, как вам такой сценарий Стивена Пайфера? Статус Крыма, по его словам, может в будущем быть определен распадом России.
Я бы сказал, что ситуация в России крайне нестабильная. Но вариант, который посол Пайфер рассказал, мне кажется, что это не самый вероятный.
Дмитрий Шлепентох, ваш прогноз.
Никто не предвидел ни распад Советского Союза, ни Первую мировую войну, ни множество других вещей. И может распасться Россия, может что-нибудь кризис. Но вообще система системного кризиса – это некая абстракция. Системный кризис есть везде. Системный кризис есть в Америке. Почитайте Китай, вам скажут, что в Китае системный кризис. Везде системные кризисы. Куда эти системные кризисы реально выведут, это никто не знает. При этом нужно вспомнить, что очень важна здесь роль государства, которую американцы обычно не всегда понимают. Государство бывает огромное, особенно авторитарное или тоталитарное государство, при наличии сильного лидера и хорошо смазанного репрессивного аппарата, обладает огромной устойчивостью. Если вдруг произойдет что-либо с лидером, если вдруг действительно у Путина будут какие-то личные проблемы, тогда машина может развалиться в одну ночь, как это произошло при Горбачеве. Если же этого не произойдет, система может работать очень долго и весьма эффективно.
Дэвид Саттер, с вашей точки зрения, велики ли шансы Киева вернуть Крым?
Я думаю, что шанс есть. Естественно, Россия или путинский режим будет сопротивлять это до последнего. Но судьба самого режима может создать такую ситуацию, где все-таки Крым перестанет быть частью русского государства. Если в России один прекрасный день будет правительство, будет руководители, которые хотят, чтобы Россия стала нормальной страной, первый шаг к этому будет возвращение Крыма и восстановление международных норм.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Аннексия Крыма. Без надежды на признание. Устоит ли аннексия Крыма под давлением непризнания западными столицами? Каковы сценарии возвращения контроля над Крымом Украине? Может ли аннексия Крыма стать исторической ошибкой Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждали со Стивеном Пайфером, бывшим послом США на Украине, Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем государственного секретаря США, Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги, Дэвидом Саттером, американским публицистом, и Дмитрием Шлепентохом, историком, профессором университета штата Индиана. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» радиоспектакль «Любимцы господина Фабра». В роли Фабра Сергей Юрский. На этой неделе ему исполнилось 80 лет. Радиопремьера спектакля состоялась 20 лет назад.
А вот попробуйте предложить Тахит, убийце богомола, вместо любимого блюда кобылку подходящей величины. Да он презрительно отвергнет ее, хотя она, ой, как вкусна. А предложите молоденькую эмпузу. Она сильно отличается от богомола по форме, по цвету, но относится к семейству богомоловых. Так вот, Тахит, не колеблясь, примет ее и парализует прямо на глазах.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Рубль отдалился от барреля. За последние 4 недели, с момента очередного своего пика, мировые цены на нефть эталонного сорта Brent, к которым привязана экспортная цена российской нефти Urals, снизились примерно на 12%. При этом курс российского рубля к доллару, текущая динамика которого, по разным экспертным оценкам, зависит как минимум наполовину от колебаний цен на нефть, наоборот, повысился на 4%. Девальвация рубля нарушила привычную сезонность цен. Доля непродовольственных товаров в общем приросте инфляции в России в январе-феврале почти сравнялась с удельным весом в нем товаров продовольственных. При этом доля плодоовощной продукции, четверть еще недавних поставок которых в страну подпала под контрсанкции, оказывается теперь не только в полтора раза меньше, чем год назад, но и на четверть меньше, чем в первые два месяца 2013 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Рубль отдалился от барреля. За последние 4 недели, с момента очередного своего пика, мировые цены на нефть эталонного сорта Brent, к которым привязана экспортная цена российской нефти Urals, снизились примерно на 12%. При этом курс российского рубля к доллару, текущая динамика которого по разным экспертным оценкам зависит как минимум наполовину от колебаний цен на нефть, наоборот, повысился на 4%. Вспомним, еще недавно динамика была иной. Падение рубля в январе происходило на фоне резкого снижения цен на нефть. За месяц баррель Brent подешевел на 19%, а курс рубля к доллару понизился на 18,5%. В последние дни января этот тренд круто развернулся, и в течение февраля нефть в целом подорожала на 25%, а официальный курс рубля вырос на 12%. Но в середине февраля цены на нефть вновь начали снижаться, кстати, темпами, почти совпадающими с теми, которые отмечались в январе. Однако на этот раз рубль за ними не последовал, отыгрывая скорее другие факторы, внутренние. От некоторого общего сокращения спроса на валюту на рынке до необходимости очередных налоговых выплат компаниями-экспортерами, для чего они переводят в рубли часть своей валютной выручки. Но не только эти факторы. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Capital» Ирина Лебедева.
Спрос на валюту, конечно же, сократился, но не настолько драматично, как представляется, исходя из динамики рубля. Да, конечно, спрос гораздо меньше, чем в момент пикового спроса, но сам объем торгов не настолько упал, как это неудивительно. С другой стороны, что снизился ажиотажный спрос, такие вот истеричные покупки валюты. Участники рынка, как мне кажется, подходят более взвешенно к спросу на валюту.
Среди факторов, обусловивших нынешнее сокращение спроса на валюту, особое место занимают два. С одной стороны, в России из-за девальвации рубля резко сократились общие объемы импорта. Темпы его спада достигли уровней кризисного 2009 года. Относительно постепенно их снижение с середины прошлого года сменилось обвальным падением к январю. Так, импорт из стран дальнего зарубежья, а это почти 90% всего российского импорта, упал почти на 41% к уровню января прошлого года. В феврале это падение превысило 1/3. И в условиях столь обвального спада импорта текущий спрос компаний-импортеров на валюту для новых закупок сокращается. С другой стороны, явно спало давление очередных платежей российских компаний в счет текущего обслуживания своего внешнего долга. В условиях недоступности традиционных зарубежных источников финансирования именно этот фактор оказался ключевым для ажиотажного спроса на валюту и, соответственно, падения рубля в ноябре и особенно в декабре прошлого года. В феврале и марте предстояли очередные платежи, но в целом за 2 месяца их сумма лишь ненамного превышает пиковые платежи декабря. Старший аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Тот факт, что спрос на валюту снизился, он действительно частично может быть объяснен тем, что компании уже в большой степени погасили внешние долги, пик которых приходился на февраль и март. Март уже перевалил за середину, и есть ощущение, что многие компании как минимум уже снижали нужный объем валютной ликвидности для того, чтобы погасить вот этот пик валютных платежей мартовских. Если говорить об импортерах, то за счет высокой волатильности рубля и слабости рубля в конце прошлого года импортеры вынуждены были снизить свою активность. Но нельзя говорить об этом как о каком-то факторе, который задает тренд на валютном рынке. То есть это скорее следствие высокой волатильности. То есть я бы отметил в первую очередь все-таки снижение спроса на валюту в связи с тем, что прошел пик выплат по внешнему долгу. Компании, по сути, аккумулировали нужный объем валютной ликвидности с помощью усилий Центрального банка. Ну и, соответственно, это привело, как вторая производная, к снижению спекуляций на валютном рынке.
Хотя влияние этих двух факторов, падение импорта и очередных платежей по внешним долгам компаний, чисто количественно оценить сложно, но все же больший эффект на валютный рынок оказало именно сокращение импорта, полагает со своей стороны главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
А уже потоки, связанные с сокращением спроса под погашение долга, они имели несколько меньшее значение, поскольку все-таки на фоне той паники на валютном рынке, которая наблюдалась там с октября до конца года прошлого, частично, возможно, в начале этого года, они гарантировали основным компаниям достаточный запас валюты для обслуживания их долгов.
Большее значение вы придаете импорту, так как его спад перекрывает даже эффект для российского экспорта негативный от падения цен на нефть?
Данных, в частности, по торговому балансу за февраль у нас пока нет, но если судить по данным за январь, то, несмотря на более низкие цены на нефть, сокращение экспорта приблизительно на 10 миллиардов долларов по сравнению с декабрем, все это снижение было закрыто даже большим снижением импорта, там приблизительно на 13 миллиардов долларов. То есть торговое сальдо, несмотря на слабую нефть, даже выросло в январе. Мы полагаем, что эти эффекты могли быть усилены, то есть падение импорта продолжилось, это приблизительно там 40% в номинальном выражении. А с точки зрения экспорта ситуация могла даже несколько улучшиться, потому что все-таки в феврале мы видели более высокие нефтяные цены, поэтому здесь вот торговые потоки, наверное, по-прежнему были основным фактором, а потоки, связанные с обслуживанием долга, имели относительно меньшее значение.
Ирина Лебедева, компания «Уралсиб Кэпитал».
Импорт сократился в январе на 40% по сравнению с январем прошлого года. Это, конечно, значительное падение. Но мы ждали более значительного падения импорта для того, чтобы выплаты по внешнему долгу можно было выплатить за счет сжатия импорта и за счет роста торгового баланса. Падение должно было быть порядка 50-55%. В этом ничего нереалистичного нету. Примерно такое падение импорта было в конце 2008-го, начале 2009 года. Так что спрос на валюту снизился, но нам кажется, что он мог бы снизиться еще больше.
А если вернуться к выплатам по внешним долгам и соответствующем спросе компаний на валюту для их проведения? С одной стороны, компании-должники могли запастись валютой впрок. С другой стороны, Центральный банк регулярно проводит теперь специальные аукционы валютного репо, на которых коммерческие банки могут получить от него валюту на неделю, на месяц или на год под залог определенных видов ценных бумаг.
Кажется, что в этом сегменте все относительно спокойно, но если посмотреть на голые цифры, то общая задолженность банковского сектора в валюте перед Центральным банком и Министерством финансов с начала года вырос примерно на 10 миллиардов долларов. Это достаточно заметная сумма, она там сопоставима с платежами Роснефти в феврале, то есть она даже превышает эту сумму. Плюс, конечно же, корпоративный сектор создавал определенные запасы, резерв валюты создавал. В конце прошлого года он понимал, что эта валюта будет в любом случае необходима для обслуживания внешней задолженности.
Ирина Лебедева, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Вспомним вновь динамику цен на нефть и курса рубля к доллару за первые 2,5 месяца этого года. В январе нефть подешевела на 19%, и курс рубля упал практически так же, минус 18,5%. За февраль нефть подорожала на 25%, а курс рубля повысился на 12%. Однако за последние 4 недели, когда нефтяные цены вновь начали снижаться, они упали на 12%, тогда как рубль, наоборот, даже укрепился к доллару в целом на 4%. И по времени это укрепление началось после новых Минских соглашений по ситуации на востоке Украины, отмечает Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Несомненно, стабилизация геополитики была ключевым фактором, на фоне которого уже действовали все остальные фундаментальные факторы, связанные с нефтью, с долгами, там, с импортом. Действительно, основной вот тренд на укрепление рубля все-таки начался после того, как были достигнуты вот эти новые минские договоренности, назовем их так, и рынки все-таки несколько осторожно, но более оптимистично начали смотреть на геополитическую ситуацию. Улучшается фактор, который был основным фактором давления на валюту, помимо там сырьевых котировок. Очевидно, это тоже добавляло оптимизма и стабильности рублю.
Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea в Москве, указывает и на такой показатель, как разница разница в текущих котировках доходности российских еврооблигаций и гособлигаций Соединенных Штатов как одного из эталонов долгового рынка. Чем меньше эта разница, тем меньшими с точки зрения инвесторов являются текущие риски, связанные в частности и с рублем. Дмитрий Савченко.
Я считаю, что устойчивость очень условна. Рубль по-прежнему может остаться в рамках очень высокой волатильности, а тот факт, что рубль практически проигнорировал снижение нефти, он объясняется достаточно просто. В этот же период достаточно сильно снизились геополитические риски, геополитический дисконт начал уходить из рубля. Если мы посмотрим на спред российских еврооблигаций кривой трежерис американской, да, как индикатор восприятия рисков, то мы увидим, что этот спред сузился на падение нефти. Собственно, это помогло рублю показать относительно стабильную динамику против нефти, да, и против других валют развивающихся стран. Поэтому я бы не стал забегать вперед и говорить, что корреляция рубля с нефтью сломана, и рубль нашел какой-то равновесный уровень вне зависимости от цен на нефть. Я считаю, что ситуация кардинально не изменится в ближайшее время, и рубль при продолжении условно снижения цен на нефть может продолжить падать. Хотя я считаю, что порядка $60 за баррель Brent, значит, для рубля условно равновесный уровень будет 60 рублей против доллара.
Дмитрий Полевой, банк ING.
Мне кажется, с точки зрения рубля, все-таки это равновесие, оно связано не только с динамикой нефти, но и все-таки с фундаментальными процессами в экономике, со снижением достаточно сильным внутреннего спроса, потреблением инвестиций, соответствующим сокращением импорта товаров и услуг. И поэтому, наверное, можно говорить о комбинации факторов. С одной стороны, все факторы, связанные с геополитикой, с нефтью, которые существенно влияют на ожидания, настроение на рынке. И второй момент, все-таки все факторы, связанные с фундаментальной ребалансировкой там, текущего счета и улучшением ситуации с оттоком капитала. И вот все это дает все-таки то равновесие, которое мы видим.
По данным, представленным в четверг Росстатом, объемы розничной торговли в стране сократились в феврале почти на 8% к уровню февраля прошлого года, вслед за обвальным падением реальных зарплат населения почти на 10%. По оценкам банка ING, в целом внутренний спрос сократился в России в феврале почти на 6,5%, что в полтора раза больше сокращения в январе. Ирина Лебедева, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Здесь сразу несколько факторов. Всем бы нам хотелось бы верить, что это состояние текущее достаточно устойчиво. В пользу этого также можно вспомнить, что у нас несколько стабилизировались политические риски. Еще рано говорить о каком-то их снижении, но, по крайней мере, стабилизация есть. Инвесторы начинают более трезво оценивать перспективы вложения в какие-то российские бумаги, в какие-то российские активы. А с другой стороны, мне кажется, что рынок недооценивает влияние валютных кредитов, которые предоставляет ЦБ банкам, в валюте я имею в виду. Сейчас задолженность перед Центральным банком в валюте превышает $32 миллиарда. Потолок, который Центральный банк установил, $50 миллиардов. И я боюсь, что вот эти $18 миллиардов оставшиеся будут выбраны достаточно быстро. В этом случае, с учетом, если цены на нефть останутся на достаточно низком уровне, мы можем снова увидеть дисбаланс на валютном рынке, когда предложение валюты окажется меньше, чем спрос. Правда, я думаю, что до ситуации, которую мы видели в конце прошлого года, не дойдет. Все-таки этот дисбаланс будет меньше. Это не приведет к паническим покупкам иностранной валюты.
Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea.
Если говорить о текущей ситуации, то эти риски очень низкие. Дело в том, что до конца этого года компании в общей сложности должны будут рефинансировать порядка $120 миллиардов, из которых уже больше, наверное, 20 миллиардов уже рефинансировано. Так вот, из этих 120 миллиардов минимум половину компаний смогут рефинансировать за счет своих внутренних резервов. Ну, в частности, за счет продажи активов, за счет рефинансирования на внешнем рынке. Ведь все-таки не для всех компаний внешний рынок закрыт, да, и валютную ликвидность можно привлекать по-прежнему. Если говорить о перспективах ближайших месяцев, то рисков я не вижу, поскольку если даже спрос на валюту вырастет локально по какой-то причине, Центральный банк всегда будет готов расширить лимит по операциям репо, о чем он неоднократно говорил. И вот этот потолок, который установил Центральный банк, $50 миллиардов, который уже больше, чем наполовину, наверное, исчерпан, он очень условный, и ЦБ всегда может гибко его расширить, тем более, что объем золотовалютных резервов позволяет.
Более половины общего влияния на текущую динамику обменного курса рубля по-прежнему приходится на нефтяные цены, полагают несколько опрошенных нами недавно московских экспертов. В остальной части доминируют факторы геополитики, а также платежей российских компаний по внешним долгам. рублям. При этом фактический спрос на валюту может во многом определяться текущими ожиданиями участников рынка относительно ближайших перспектив рубля. Дмитрий Полевой, банк ING.
Еще один ориентир, который, по крайней мере, не говорит о том, что мы уходим в какие-то крайние сценарии, крайний вариант, это рублевая цена на нефть. Все-таки она действительно снизилась на фоне относительно слабости долларовой цены на нефть и дальнейшего укрепления рубля. Но по-прежнему мы в целом не выходим за рамки того диапазона, который сформировался в конце прошлого года, в начале этого. Это тоже некоторый фактор в пользу того, что, да, с одной стороны, наверное, при текущей нефти многие игроки ожидали там более слабых уровней по курсу рубля, но, тем не менее, чего-то кардинально нового и экстремального по-прежнему на рынке не происходит.
Итак, рубль отдалился от барреля. Пока. За последние 4 недели, с момента очередного своего пика, мировые цены на нефть эталонного сорта Brent, которым привязана экспортная цена российской нефти Urals, снизились примерно на 12%. При этом курс российского рубля к доллару, текущая динамика которого, по разным экспертным оценкам, зависит как минимум наполовину от колебаний цен на нефть, наоборот, повысился на 4%. Вспомним, еще недавно динамика была иной. Падение рубля в январе происходило на фоне резко снижение цен на нефть. За месяц баррель Brent подешевел на 19%, а курс рубля к доллару снизился на 18,5%. В последние дни января этот тренд круто развернулся, и в течение февраля нефть в целом подорожала на 25%, а официальный курс рубля к доллару вырос на 12%. Но в середине февраля цены на нефть вновь начали снижаться, кстати, темпами, почти совпадающими с теми, которые отмечались в январе. Однако на этот раз рубль за ними не последовал, отыгрывая скорее другие факторы, внутренние. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Продолжаем выпуск. Девальвация рубля в конце 2014-го, начале 2015 года нарушила привычную сезонность роста цен в стране. Так, доля непродовольственных товаров в общем приросте потребительских цен в России в январе-феврале почти сравнялась с удельным весом в нем товаров продовольственных. При этом доля плодоовощной продукции, четверть еще недавних поставок которых в страну подпала под контрсанкции, оказывается теперь не только в полтора раза меньше, чем год назад, но и на четверть меньшей, чем в первые два месяца 2013 года. Об этом свидетельствуют сравнительные данные по потребительской инфляции в России, представленные на минувшей неделе Центральным банком. Банк России в этой статистике отделяет продовольственные товары от плодоовощной продукции, и по его оценкам удельный вес первых в общем росте цен в стране с начала года в январе составил 32%, а в феврале 35%. Это лишь немногим больше, чем в начале прошлого года, когда фактора санкций для российской экономики еще не существовало. 27% в январе и 30% в феврале. Но что еще любопытнее, вклад этой группы в структуре нынешней инфляции оказывается значительно меньшим, чем в начале даже 2013 года, когда общие темпы роста цен в России были вдвое ниже, чем сегодня. Так, в январе 2013 года, по данным ЦБ, на продовольственные товары приходилось 40% общего роста потребительских цен, а в феврале 38%. Как объяснить такое противоречие? Эксперт исследовательского центра развития Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов.
Дело в том, что вклад продовольственных товаров в овощной и полуовощной продукции в 2013 году был очень большим из-за того, что еще сказывались последствия сильной засухи 2012 года. То есть вот с середины 2012 года по где-то конец первого квартала 2013 года была очень высокая продовольственная инфляция. В 2014 году уже достаточно нормальное соотношение, а в 2015 году такая доля низкая, то есть она сопоставима с 2014 годом, если честно, ниже действительно, чем в 2013 году, просто потому, что действовал фактор единый для всех групп товаров и услуг – это девальвация. И, соответственно, получается так, что вклад этих групп, он стал более или менее выровненным.
При этом их динамика заметно отличалась. Если удельный вес продовольственных товаров в общем при росте цен изменился мало, то товаров непродовольственных увеличился почти вдвое. В январе-феврале 2014 года их доля составляла 17-20%, а теперь 31-32%. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Я думаю, что по-разному отреагировали продавцы на то ослабление рубля, которое было в начале 2014 года, связано с факторами, которые касались развивающихся рынков в целом. Но, по всей видимости, тогда все эти вещи воспринимались продавцами как временные, поэтому продавцы продовольствия, в общем-то, цены повысили. Тем более, что импорта у нас в продовольствии очень и очень много. Соответственно, продавцы непродовольственных товаров решили несколько сократить свои прибыли и за счет этого нарастить долю. В этом году девальвация была, что называется, сметающей все на своем пути, и тут уже было ясно для всех продавцов, что цены нужно повышать, иначе просто не удастся компенсировать потери от продажи импортных товаров.
В части роста цен ослабление рубля в наибольшей степени проявилось именно в товарном секторе, где доля импорта особенно велика, добавляет Николай Кондрашов, эксперт исследовательского центра развития Высшей школы экономики в Москве.
При этом на услуги девальвация повлияла в меньшей степени. Цены разогнались прежде всего на непродовольственные товары, поскольку там зависимость от импорта гораздо выше, чем в платных услугах. Поэтому мы видим, что в 2015 году фактически та доля инфляции, которая приходилась на услуги, часть этой доли, она перетекла как бы в непродовольственные товары. То есть услуги не так сильно подорожали, а вот непродовольственные товары, да, они подорожали сильно, поэтому они оттянули на себя часть доли во всей инфляции.
Недавняя девальвация рубля радикально изменила и привычную для начала года сезонную структуру роста потребительских цен. С одной стороны, в 2014 году под действие российских продовольственных контрсанкций, по данным Министерства сельского хозяйства, подпало, например, 25% прежнего импорта в страну овощей и фруктов. Заместить это собственным производством или поставками из несанкционных стран, если можно так выразиться, удалось лишь отчасти, что, по идее, лишь разгоняло рост цен на плодоовощную продукцию в стране. С другой стороны, ее удельный вес в общем ускорении инфляции оказался в январе-феврале, как ни парадоксально, почти в полтора раза меньшим, чем в начале 2014 года. 23% в январе и около 20% в феврале против 36% и 32% год назад. Более того, этот вклад оказывается теперь чуть ли не на четверть меньшим, чем в начале 2013 года. Хотя годовая инфляция в январе и феврале 2014 года едва превышала 6%, то есть была в 2,5 раза меньшей, чем сегодня. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что, опять же, это вот связано с тем, что в плодоовощной продукции импорта там очень существенная доля. И, соответственно, на фоне относительно невысокой инфляции в начале 2014 года подорожание плодоовощной продукции выглядело как более значимый фактор, который движет инфляцию. В том, что касается 2015 года, то на фоне общей всеобъемлющей большой девальвации, ну, подорожание уже не выглядит таким большим, получилось несколько меньше, чем по остальным группам товаров.
Вообще, ускорение роста цен на плодоовощную продукцию традиционно для начала любого года, так как начинают иссякать запасы последнего по времени урожая. Но могут проявляться и некие временные факторы. Например, если резкий рост цен на плодоовощную продукцию в начале 2013 года объяснялся недавней засухой в России, то в начале 2014 года этому росту предшествовала дождливая осень 2013-го, напоминает Николай Кондрашов.
То есть просто два года подряд были уж какие-то продовольственные кризисы у нас в России. И из-за этого сочетание сезонного фактора, то есть сезонный рост цен на плодоовощную продукцию в начале года, плюс еще последствия неурожая, то получалось, что в те годы, в 2013-2014 годах, вклад рост цен на плодоовощи в начале года, он был очень высоким, выше, чем он обычно бывает. 2015 году ситуация другая. Произошла девальвация, и она разогнала вообще всю инфляцию. И из-за этого вес вот этого сезонного роста на подорожную продукцию, он очень сильно уменьшился. То есть играет уже роль не то, как обычно растут цены на те или иные товары и услуги, в частности на подорожную продукцию, а то, на какие компоненты девальвация повлияла больше. То есть сама сезонность нарушилась из-за этого. И получается, что сезонно высокий вклад роста цен на плодовые овощи в начале года нарушился, и поэтому он низкий.
Итак, недавняя девальвация рубля нарушила привычную сезонность роста потребительских цен в стране. Доля непродовольственных товаров в общем при росте потребительских цен в России в январе-феврале почти сравнялась с удельным весом в нем товаров продовольственных. При этом доля плодово-овощной продукции, четверть еще недавних поставок которых в страну подпала под контрсанкции, оказывается теперь не только в полтора раза меньше, чем год назад, но и на четверть меньше, чем в два первые месяца 2013 года. Об этом свидетельствуют сравнительные данные по потребительской инфляции в России, представленные на минувшей неделе Центральным банком. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Лина Ширяева. Всего вам доброго.